ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, песня 4 глава, 19 текст, 36. Тоже это приношение коня. Санскрит. Эбхир Индро Пасам Сриштай. Эбхир Индро Пасам Сриштай. Пакандаир Хари Бхирджанам. Пакандаир Хари Бхирджанам. Приямананам Вачакша Вайнам. Приямананам Вачакша Вайнам. Ясте ягья друг ашвамут.
Ясте ягья друг ашвамут.
Ясте ягья друг ашвамут.
Ясте ягья друг ашвамут.
Эпир Индро пасам стриштай.
Эпир Индро пасам стриштай.
Пакандер Хари Бхирджанам.
Пакандер Хари Бхирджанам.
Приямананам Вичакшвайнам.
Приямананам Вичакшвайнам.
Ясте ягья друг ашвамут.
Ясте ягья друг ашвамут.
Эбхир Индро пасам сриштай.
Эбхир Индро
Хари Бху.
Пакандаир Хари Бхирджанам.
Пакандаир Хари Бхирджанам.
Приямананам Вичакшвайнам.
Приямананам Вичакшвайнам.
Ясте ягья друг ашвамут.
Ясте ягья друг ашвамут.
Эбхир Индро пасам сриштай.
Эбхир Индро пасам сриштай.
Пакандаир Хари Бхирджанам.
Пакандаир Хари Бхирджанам.
Приямананам Вичакшвайнам.
Приямананам Вичакшвайнам.
Ясте ягья друг ашвамут.
Ясте ягья друг ашвамут.
Эбхир Индро пасам сриштай.
Эбхир Индро пасам сриштай.
Пакандаир Хари Бхирджанам.
Пакандаир Хари Бхирджанам.
Приямананам Вичакшвайнам.
Приямананам Вичакшвайнам.
Ясте ягья друг ашвамут.
Ясте ягья друг ашвамут.
Надо же.
Эбхир Индро пасам сриштай.
Эбхир Индро пасам сриштай.
Пакандаир Хари Бхирджанам.
Пакандаир Хари Бхирджанам.
Приямананам Вичакшвайнам.
Приямананам Вичакшвайнам.
Эбхи этими. Индро упасам сриштай.
Индро упасам сриштай.
Совершенными небесным царем Индрой.
Пакхандаи.
Греховными деяниями.
Греховными деяниями.
Харибхи.
Привлекательными.
Привлекательными.
Джанам.
Для обыкновенных людей.
Хриаманам.
Увлеченных. Вичакшва.
Вичакшва.
Только посмотри.
Посмотри.
Энам.
Эна.
На это.
На.
Ях.
Я.
Тот, кто.
Тот, кто.
Те.
Те.
Твоему.
Твоему.
Ягья, друг.
Ягья,
помешал же это приношению.
Ашвамут.
Который похитил коня.
Перевод стиха.
«Только взгляни, что натворил царь Индра, похитив предназначенного на заклание коня и расстроив твое жертвоприношение. Подумай, для скольких людей совершенные Индрой грехи будут служить дурным примером». Бхагавад-гите говорится: «Яд яточа рачишрештха, татат эвитараджана, саяд праманам куруте лакастат ануартате». Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди будут идти по его стопам. Какой бы пример он ни подавал своим поведением, весь мир будет подражать ему. Ради удовлетворения собственных чувств царь Индра хотел помешать Махараджи Притху совершить задуманное им жертвоприношение. Для этого он украл предназначенного на заклание коня и, переодевшись в саньяси, слился с толпой других таких же безбожников и вероотступников. Подобные поступки очень опасны, ибо дурные примеры заразительны. Поэтому Господь Брахма решил, что лучше остановить Ягью, чем позволять Индре и дальше творить беззаконие. То же самое сделал Господь Будда, когда люди стали слишком часто и без достаточных оснований проводить рекомендованные веды жертвоприношения животных. Господу Будде пришлось провозгласить в качестве основы принципа религии отказ от насилия, что шло вразрез с указаниями вед, касающимися жертвоприношений. На самом деле, в былые времена, совершая жертвоприношение, жрецы давали убитому животному новую жизнь. Однако впоследствии люди, не способные на это, стали использовать ведические ритуалы в корыстных целях и без нужды убивать несчастных животных. Поэтому Господь Будда был вынужден на какое-то время отвергнуть авторитет вед. Люди не должны совершать жертвоприношения, которые причиняют боль и страдания другим живым существам. Лучше вообще отказаться от них. Как мы уже неоднократно говорили, из-за того, что в Кали-югу практически не осталось квалифицированных жрецов-браманов, люди лишены возможности совершать предписываемые ведами обряды. По этой причине людям нынешнего века шастры рекомендуют проводить санкиртана-ягью. Совершая это жертвоприношение, мы поклоняемся Верховной Личности Бога в образе Господа Чайтаньи и доставляем Ему удовольствие. Все жертвоприношения совершаются для того, чтобы умилостивить Вишну, Верховную Личность Бога. Господь Вишну или Кришна явил себя как Господь Чайтанья, поэтому разумные люди должны стараться доставить Ему удовольствие, совершая санкиртана-ягью. Это самый легкий способ удовлетворить Господа Вишну в Веккали. Вместо того, чтобы изобретать собственные формы поклонения и создавать дополнительные проблемы, которых и так много в порочный Веккали, Кали, люди должны строго придерживаться предписаний шастр, определяющих, какие жертвоприношения можно совершать в этот век. В Кали-югу люди по всему миру построили множество скотобоин, где они убивают животных, чтобы питаться их плотью. Старые религиозные ритуалы, будь они возрождены в прежнем виде, только дали бы людям повод убивать все больше и больше животных. В Калькутте есть много мясных лавок, в которых стоит мурти богини Кали, и люди, употребляющие в пищу мясо, считают, что не делают ничего дурного, покупая мясо в этих лавках, в надежде на то, что это мясо уже отведала богиня Кали. Им неведомо, что, будучи верной женой Господа Шивы, богиня Кали не притрагивается к мясу. Такой великий вайшнав, как Господь Шива, питается только вегетарианской пищей, а богиня Кали вкушает остатки с его стола. Поэтому невозможно представить себе, чтобы она ела мясо или рыбу. Подобные подношения принимают слуги богини Кали, пхуты, пишачи и ракшасы. Те же, кто вкушает прасад богини Кали в виде мяса или рыбы, на самом деле питается объедками пхутов и пишачей, а не богини Кали. Эбхир индропасам сриштайх пакхандар харибхир джанам хриямаанам вичакшвайнам ясте ягья друг ашвамут. Только взгляни, что натворил царь Индра, похитив предназначенного на заклание коня и расстроив твое жертвоприношение. Подумай, для скольких людей совершенных Индрой грехи будут служить дурным примером. 100 жертвоприношений коня. Песня 4 глава 19 текст 36. Глава называется 100 жертвоприношений коня, но их не было, они не осуществились. Было 99. жертвоприношений. Но это было намерение царя Притху, чтобы возродить былое величие планеты, ее процветание, развитие, необходимо ягья. Цари знали праведные об этом, что при помощи жертв люди будут счастливы и все будет процветать. То есть без яги процветания вообще как такового не существует. То, что мы видим в современном мире, как развитие понимаем. Это не развитие, это увеличивающее сострадание. Хотя они могут показать какие-то достижения в современной форме крупных городов, устроенных великолепным образом. Такие как Токио или Нью-Йорк поражают воображение человека. Как все это устроено, как это все создано человеческим разумом, величие. Но это не было создано бескорыстной деятельностью. Это существенный момент, что означает, что это очень сложно поддерживается. Практически становится невозможно. Чем дальше цивилизация развивается, тем больше людей попадают в рабство от этой цивилизации. Они создают ее при помощи выгоды, наживы, привлекают людей какой-то оплатой, и только тот, кто имеет большие деньги, может что-то создать в этом мире. Но затем возникает вопрос с поддержанием, и он не решается, кроме как разрушения. Разрушить и заново строить развитие. Разрушить и заново строить. Разрушать и заново строить. Это касается даже крупных цивилизаций, которые также имеют начало и конец в истории человечества. Соприкосновение с гуной страсти и невежества. Потому что страсть – это сильное желание выгоды, привязанности к плодам деятельности. Это двигает развитие цивилизации, а затем наступает кризис, невозможно поддерживать то, что мы создаем. Начинаются конфликты, и эти конфликты разрушают то, что было создано до этого. Развитие – это исключительно бескорыстная деятельность. Это благотворительность. Это то, что люди хотят делать, не желая никакой выгоды. Сейчас понятие долга и денег объединилось в умах людей. Долг – это деньги, нет разницы между ними. То есть выгода – это и есть долг. Действовать ради выгоды – это и есть высший долг, высшая цель человека. И это ведет все к конфликтам, потому что выгода, она подчеркивает неравноправие людей. Бедные и богатые, они не могут жить в мире, говорится. Там, где выгода. Там, где бескорыстие, бедные и богатые могут жить в мире. Они даже не видят разницы в этом, потому что это не что иное, как свобода выбора. Быть бедным или быть богатым. Между ашами и варнами нет разницы, если это выбор. Если это вынуждено, это конфликт. Я вынужден быть бедным человеком. Поэтому это конфликт. У меня нет выбора. Судьба не предоставляла мне выбора. Богатые отбирают все деньги. Государство забирает все налоги. У меня нет никакого выбора. У меня нет возможности разбогатеть. Но варнашрама дхарма, она основана на свободе выбора. Когда свобода выбора появляется у человека, когда он становится свободным, когда следует законам дхармы, когда совершает жертвы. Санатана дхарма – это одна сплошная жертва. Ягья. Вся жизнь человека – ягья. Это приносит счастье всем и самому человеку в том числе. Итак, например, чтобы построить храм, нельзя опираться на выгоду. Это делается только добровольными, бескорыстными усилиями. Тогда это будет поддерживаться всеми. Например, мы не сможем построить храм. Все самое великое, что в прошлом создавалось, было создано бескорыстием. Например, шедевры музыки, шедевры полотен, шедевры литературы. Мы не слышали, чтобы за это людям платили деньги. Талант не оплачивается никакими деньгами. Может быть, их поддерживали каким-то образом. Я слышал, Пиросмани, это известный великий художник. Он даже не знал о своем таланте. Он просто любил свое дело. У него был просто талант. Но там был очень расчетливый хозяин таверны. Пиросмани не имел даже образования. Сейчас его знает весь мир. Как очень талантливый человек вообще, на мировом уровне. И он просто приглашал его в свою таверну. Говорит, вот, можешь поесть. Пока готовится для тебя обед, нарисуй что-нибудь, рисовал клеенку на столе, давал ему краски. Все. И Пиросмани сидел и рисовал. Это шедевры, которые сейчас по всему миру распространяются. И получал тарелку супа. Все. Но он даже не понимал, что это что-то стоит. Он не думал, никак не связывал это с выгодой. Это то, что у него было внутри. Все. Все самые, самые ценные вещи люди делают, не опираясь на желание выгоды, ни на какой материальный аргумент. Просто позыв сердца. И также пропагандист, это есть развитие, это есть прогресс. Когда однажды Прабхупада вошел в комнату, где проводились лекции в Америке, в этом вот в Нью-Йорке, на авеню 26, там проводили, да, магазинчик был «Бесценные дары». Начиналось там сознание Кришны, было объявление класса Бхагавад-гити, люди стали приходить. Вот Прабхупада уже проповедует, уже появляются последователи. Кто-то уже повторяет Хари Кришна мантру, уже вместе воспевают, уже начинается ягья, санкхитанда ягья. Однажды не подумали, надо что-то сделать в этом храме нашем. Он не похож на храм. Может быть, нам принести ковер? У меня есть ковер, я принесу. А с вами же как-то сидит, надо как-то сделать по-другому. Надо повыше какой-то подиум, чтобы мы могли видеть его. Они сдали асану спонтанно. Вот мы сейчас знаем стандарт, должен быть асана, там должно быть то, должно быть это. Они ничего не знали, они просто собрались и решили. Я шторы принесу, кто-то сказал. А я принесу изображение, повесим на стену, мы сейчас украсимся. И они взялись за дело. Настало время, Прабхупада спускается вниз, давать лекцию. Раньше они сидели просто на полу, все одинаковые. И первые лекции, знаете, Прабхупада давал как? Многие, они сидели спиной к нему, лицом к стене. Ну, то есть у них были свои представления о медитации, о духовной жизни, как о безмолвии, как не нужно ни на кого медитировать. Поэтому они отворачивались от Прабхупады, вот так вот сидели по периметру, лицом к спине, к стене все. И Прабхупада давал лекцию в это время. И однажды один преданный будущий, он вошел в эту комнату, по объявлению пришел, и увидел странную какую-то ситуацию. Сидит пожилой, очень разумный человек, говорит умные вещи какие-то, и все сидят спиной к стене. Что это такое? Почему так? И даже не с кем было поговорить, что все были отвернуты. Он пошел прямо через всех к асане, к Прабхупаде, во время лекции спросил, что здесь происходит, объясните мне. Это что за процесс? Говорит, я пытаюсь говорить об абсолютной истине, но эти люди не понимают меня. Но он продолжал это делать. И вот здесь уже ситуация была другая. Прабхупада спускается, и вдруг он видит такие таинственные улыбки преданных. Они смотрят на него, заходят в комнату, и там ковер, асана, все застелено, какие-то изображения появились, шторы. И он сказал, что Прабхупада, знаменитую фразу сказал. Это сознание Кришны, он сказал. Вам никто это не говорил, из сердца это пришло. Вот это прогресс. А не то, что когда деньги человек показывает другому, но у него начинается прогресс. Это не прогресс. Никакого прогресса в этом нет. Ослу тоже, когда показывают морковку, он бежит за ней. Но он не прогрессирует. Его просто эксплуатируют. Его двигают для того, чтобы перенести какой-то груз. Его нагружают, нагружают большими мешками, потом нужно сдвинуть с места. Очень просто, он же глупый. Морковку показывают. Начинается прогресс. Как только у соседа дом на этаж выше, у нас начинается прогресс. Прогресс зависти, прогресс выгоды. Это называется деградация. Не эволюция, а деволюция. То есть человек возвращается к животному сознанию, где животное живет на основании зависти, злобы, агрессии, выгоды, но там контролирует эта природа. Они не могут обманывать, поэтому там есть свой порядок. Им дана только своя природа. И за пределы своей природы животное не может выйти, поэтому оно невинно считается. Однако человек — это единственное существо, говорится в Махабхарате, единственное существо из всех живых существ, которое способно лгать. Он может обманывать. Почему я тяточара зишрештха? Если лидер сделает плохо, люди это подхватят. Они обрадуются. Оказывается, можно. Здорово. Мы так и думали. Смотрите, вот он, этот лидер, он делает так. Однажды я был на Иссык-Куле. Но когда я первый раз на Иссык-Куле был, я заинтересовался, что это за место, потому что место такое чистое, такое потрясающее. Просто, знаете, в мире, наверное, аналогов таких нет. Ну, своеобразное место. Могущественное. И там прям какая-то сила, какая-то энергия. Говорят, там были затоплены какие-то города вот на дне этого озера, и там были храмы, даже могилы каких-то святых, там легенды какие-то есть. Но это ощущается, это могущество, просто сила этого места, воды и чистота. Я стал спрашивать об этом озере, о местных жителях, как они там жили раньше, как они относились. Мне сказали, местные жители никогда не купались без одежды в этом озере. Это было священное место. Никогда никто не раздевался. Они специально одевали специальную одежду, чтобы совершить омовение в воде. А с чего это началось, я спросил. Как сейчас мы видим там вообще, что только не увидишь на берегу. Мне сказали, началось с Никиты Сергеевича Хрущева. Яд-яд, а чарати шришта. Он подал первый пример. Он приехал на Исыкуль в какое-то время, поразился, не вникая ни в какую культуру, ни в какие традиции, ничего. Он просто разделся до плавок, пошел в воду. Люди это увидели, сказали, можно, лидер делает. С радостью подхватили. Чувственное наслаждение вызывает как бы радость. Не радость, это не путайте. Это возбуждение ума. Что радостно, если человек разделся до плавок? Как это может быть радостью какой-то? Это возбуждение. Что мужчина раздевается до плавок, а женщина до купальника, это просто возбуждение. Это радость. Не путайте гуну страсти с радостью. Радость это более глубокое понятие. Радость исходит истинное счастье. Начинается с сатва гуны, когда ум умиротворен. Естественно будем счастливы, без объектов чувств вообще. Невзирая на объекты чувств, независимо. В страсти счастье зависит от объектов чувств. Если объект чувств присутствует, мы возбуждены, кажется радость, жизнь какая-то есть. Объекта чувств нет, мы скорбим, нам скучно, мы страдаем. Не хватает чего-то, скучно. Куда-то надо прийти, на кого-то смотреть, что-то нюхать, что-то слушать. Но необходимо учиться безмолвию. Высшее безмолвие – это Харе Кришна мантра. А карма, вы активно работаете, никаких плодов не получаете материально. Бездействие, безмолвие полное. После киртана, когда вы сидите, вы чувствуете полный покой. Только что прыгали между потолковым полом на киртане. Но киртан кончился, пришли домой, полный покой. Я где совершил? Вы отдали все это Кришне. И у вас ничего нет, полный покой. Не о чем беспокоиться вообще. Ничего, все заново дается, все заново. Наполняйтесь заново сознанием Кришны. Новым, обновляйтесь полностью. И полное умиротворение, полное счастье. Это яги называется. Яги означает обмен. Обмен. То есть нет этого принципа загнивания, финансового загнивания, или политические кризисы, или кризисы в семье, или кризисы в одной личности, в самой. Неразрешимые проблемы психологические, придуманные умом в двойственности, противоречия неразрешимые. Люди страдают, перенапрягаются, в напряжении ума находятся, в раздражении. Почему? Они не отдают ничего бескорыстно. У них столько хлама в уме, куда это все девать? Это идут противоречия. Я бы хотел развиваться, но у меня некуда, нет места. Мой компьютер перегружен. Все операции очень сложными стали. Я пока в смысле простую вещь, мне нужно долгое время. Просто. Что я сравниваю с тем, что я слышал, с тем, что я видел, с тем, что было раньше. Все это остается при мне. Хранится все это под замочках, на ключиках, в сарайчиках этого ума. Наполняется этими впечатлениями, самскарами. Мы это стережем, бережем. Мое. Хотя никакого практического смысла в этом нет. Оно нам не нужно. Как на Украине один преданный говорит. Он пришел в сознание Кришны. Он хотел какое-то хозяйство сделать. Но у него ничего не было, кроме как он подумал рыбное хозяйство открыть. Но он новичок был совсем. Но уже понимал, что это связано с принципами регулирующими. Поэтому сомневался, открыть ли рыбное хозяйство, или там озеро купить, может там рыбу разводить. Пошел к преданному старшу. У меня денег нет, но я вот мог бы сделать такой бизнес. Рыбу разводить, продавать рыбу. Старший преданный говорит по-украински. Оно тебе нужно? Подумай, оно тебе нужно? Подумай, нет, не нужно. На самом деле мне это не нужно. Есть такая песня русская. Кому это надо? Никому не надо. Никому не надо. Подумайте, все, что мы делаем. Кому-то это надо? Да никому это не надо, что мы делаем вообще. Так зачем ты это делаешь вообще? Никому не... Да и тебе-то, собственно, это не нужно вообще. Если строго так уж говорить. Ты это все тоже через силу делаешь. Мы воспеваем киртан, это нам надо прежде всего, это Кришне. И людям они сразу становятся, чтобы там не думали, а им нравится это. Чтобы понимали, не понимали, вот это надо. Радости не хватает, счастья не хватает. Это надо. А ради выгоды никому не нужно. Ни другим, ни тебе. Ни ты счастлив, ни другие не бывают счастливы. Поэтому принцип яги. Отдача. Я думаю, когда мы принимаем хорошие вещи и отдаем хорошие вещи, становится очень нужной тенденцией, очень нужной деятельностью. Важной деятельностью. Самой важной деятельностью. Исключительно важной деятельностью. Необходимость просто. Если нет бескорыстной отдачи, не будет развития ни экономического. Дхарма отвечает за экономический прогресс. Итак, все самые ценные вещи, которые человек может сделать в этом мире, это осуществляется на бескорыстной основе. И когда это происходит? Когда есть талант, способность, данная свыше для яги. Для чего дается санкиртан яги векаль? Это талант. Возможно, не обладали никакими особыми способностями. Но придя в сознание Кришны, мы получили все талант. Петь и танцевать. Согласны, что петь и танцевать каждый день нужен талант? С утра тем более. Даже талантливые люди, вот певцы известные, с утра они не поют. Им нужно сначала войти в настроение. Там. Но преданные они прямо с утра поднимаются и поют уже. И до вечера. Особенно брамачари. Грехасты не так, может быть, погружаются, у них еще работа есть. Но брамачари, они поют, и они счастливы. У них талант. Они могут петь, танцевать круглые сутки вообще, на самом деле. С утра до вечера. Во времена Прабхупады каждый брамачари пел на харинаму выходил по 6-8 часов ежедневно. И когда они приходили в храм к Прабхупаде, они просто прыгая приходили. Прабхупада спрашивал, как дела? Прабхупада! И ложились спать с такими улыбками, знаете. И снова на 6-8 часов на харинаму. Ничего не нужно было вообще, ни о чем не заботились. Все были счастливы, полностью счастливы. Такая ягья. Прабхупада дал это. А Прабхупада, он сиял больше всех, когда видел все это. Что люди такие счастливые. Они были только что хиппи, были грязные. В свои молодые годы они были уже с большим проблемами в уме. Они не могли решить свои жизненные проблемы. Он говорит, я никому не нужен. Свои там 20 лет вообще. 25. И мне тоже в этом мире никто не нужен. Это было серьезное противоречие. Были потенциальные самоубийцы все. В западном мире каждый человек потенциальный самоубийца. Знаете об этом? Потенциальный самоубийца любой человек. Они слабые, они не выдерживают этой двойственности мира, потерь, приобретений. Большинство людей нет, не выдерживают это. Они легко опускаются на дно жизни. Становятся слабыми. Выгода – это самый жестокий мир. Люди ради денег все что угодно способны, на все что угодно способны. И если вы общаетесь с этим миром на основании выгоды, мы не сможем никогда распространить ничего хорошего. Ведь можно трансформировать дух в материю. Есть духовные ценности, их можно продавать очень выгодно в этом мире. Но ничего, это будет пустая рисовая шелуха, похожая на духовность. Очень много псевдо-духовных организаций. Пропасло практически все сейчас в Кали-Югу. Практически все. Почему? Это утверждается в шастрах. Никаких путей нет в Кали, кроме одного. Харер нама, харер нама, харер нама, вакевалам. Только один путь существует. Калау насте, ванасте, ванасте, вагатер, аннятха. Только воспеваем. Фактически, с этой точки зрения, если строго сказать, если люди не воспевают святыми Бога, это псевдо-духовная организация. Там тоже есть какая-то выгода. Религия чистая, она несет никакого материального желания, никакой выгоды. Это кайтова дхарма называется, лживая религия. Малейшее осквернение выгоды, это уже не принимается Шримад Бхагаватам. Амала Пурана об этом говорит, чистейшая Пурана. Там есть хоть какая-то материальная выгода, не может быть религии. Она приведет к разрушению. Здесь описывается, все яги, которые описаны в ведах, запрещены в Веккали. Потому что люди не могут сделать это чисто. Они предлагали животных в жертву. Почему? Сначала они хотели дать им новую жизнь при помощи яги, обновить. И так счастье получают все при помощи большой яги. А затем они не могли контролировать чувства. И они ждали, когда закончится яги, и мы съедим плоть этого животного. Это культура ракшасов, Прабхупада здесь говорит. То есть их мотивом стало удовлетворение языка. При этом были великие обряды, может быть, дорогостоящие. Но, знаете, просто было желание поесть после пира. Прабхупада однажды готовил просад в Америке, ждал высокопоставленных гостей. То есть он хотел развивать движение, для этого нужно были какие-то также связи, отношения с людьми, с властями, с правительством, чтобы получать поддержку какую-то и понимание, на том уровне проповедь должна быть. И Прабхупаде сказали, придут, должны прийти эти люди, эти гости высокопоставленные, хотят пообщаться, познакомиться с нашим движением. Прабхупада очень обрадовался, что есть возможность проповедовать очень разумным людям. И он сам приготовил пир. Тогда он еще готовился он сам. Приготовил пир, и все ждали гостей. Но гости не пришли. И столько было блюд, такой был пир потрясающий. Никто не пришел из приглашенных людей, что-то там произошло, случилось. И что же ученики? Они обрадовались. Ура! Харибо! Мы сейчас все сидим это. Но Прабхупада был очень недоволен этим настроением. Говорит, нет, вы не должны иметь такого настроения. Вы должны совершать сознание Кришны для своего чувственного наслаждения. Это станет какая-то вадхарма. Тогда сказали, а как же, Прабхупада, у нас есть чувства, как же быть? Как же быть, если мы хотим наслаждаться? Внимательно воспевайте свишнанс кругов, проповедуйте, соблюдайте любящие принципы, и вы освободитесь от желаний чувственных наслаждений. Наслаждение есть на высшем, но на более высоком уровне. Наслаждаться Прабхупада нам рекомендовал только с Кришной. В сознании Кришны. И это радость глубокая, на самом деле умиротворяющая, и счастье. Здесь говорится, что он мог бы убить Индру, но он бы совершил еще один греховный поступок. Махараджа Притху. Тогда какой же выход? Остановить жертвоприношение. Поэтому Прабхупада в комментарии говорит, в Якали все жертвоприношения запрещены. Это лишь будет повод для грехов, такие яги. Они не проводятся, не рекомендуются. Поэтому животных жертву не приносят. А большие богатства, такие как горы золота или денег, не жертвуются сейчас в яги. Знаете, как яги проводилась в прошлом? Если человек хотел получить какой-то результат хороший, должен был взять кувшин из чистого золота, наполнить его ги, топленым маслом. Затем подойти к огню священному. И с мантрами, безупречно произнесенными, с полным сознанием, выливать это масло ги в этот язык Вишну, для удовлетворения Вишну. Чистое золото должно быть. Такой кувшин. Затем нужно было бросить кувшин через плечо назад и не оборачиваясь уйти с того места. Как вы думаете, это возможно сейчас такое сделать? Да если мы выбросим кувшин и золото, за спину потом жить не сможем спокойно. Все оставшуюся жизнь. Будем думать об этом до конца смерти. Мы вместо смерти будем думать, зачем я это сделал вообще. Я лишился целого состояния. Это целый килограмм золота, боже мой. То есть невозможно. Люди имитируют сейчас религию. Я просто говорю сейчас для утренней лекции, не для вечерней. Люди имитируют религиозность. Имитируют экономическое развитие. Имитируют чувственное наслаждение, счастье, каму в этом мире. И имитируют освобождение. Что такое освобождение в этом мире современном? Но проблем на майке написано. Освобожденная ложная гордость. Что такое освобождение в западном мире? Это свободная любовь налево и направо. Они понимают это освобождение. Они его имитируют. Это не освобождение. Это рабство, камы, цепи, кандалы, говорится. Это сексуальной жизни. Они не могут освободить свой разум, чтобы понять смысл жизни. У них просто воплощение гениталиев описывается в Брахмасамхите. Они имитируют эти вещи. Кама для них – это только разврат. Кама-сутра, они, значит, у меня сразу думают, что это разврат какой-то. Кама-сутра – это контроль сексуальной энергии. То есть каждый вечер мы должны уделить время каме, говорится. А утро – дхарме, а день – артхи. Что ж такое за кама? Общаться с очень близкими, дорогими людьми, имеется в виду. Творческие отношения. Никак не разврат, никак никакие пьянства, никакие интоксикации. Они имитируют каму. Говорят, разврат это кама, сутра, наука о каме. Как они имитируют экономику? Вот у нас есть миллионеры в городе, их уже много, видите, стало. Мы экономически процветаем. Да, все ли счастливы в вашем царстве? Только несколько миллионеров? Это не развитие, это не экономика. Экономика для всех. Как они имитируют религию? А какие-то атрибуты. Может, какой-то крест туда не повесят, или одежду какую-то оденут, вот и все. Бхактивинодакура предупреждал нас. Не имитируйте сознание Кришны. Недостаточно сменить одежду, поставить тилаку, чтобы называться преданным. Нужно очистить сердце. Настоящая дхарма, настоящая религия, настоящая любовь к Богу глубоко в сердце человека. Туда наш путь, в эту сторону. А для этого нужно отдать все это вот наслоение вокруг этого сердца, вот эту доменную печь, где внутри есть према. Нужно просто это все отдать, в жертву принести. Очищение означает. Если мы это просто выбросим, мы себе не простим. Но когда мы принесем это в жертву, это будет процесс необратимый, это очищение. Это будет там, где нужно. Отдать Богу нужно непосредственно. Нужно просто знать, как это предложить Богу. Поэтому есть преемственность парампара, служить Богу. Посредством служения духовному учителю, служения вайшнаву, служения миссии. Очень конкретно все определяется. Никакой адхармы. Если даже сердце нечисто, то есть выход. Мы служим тому, у кого чистое сердце. В чем разница? Если человек уже считается освобожденным в следовании. Прабхупада дал хороший пример. Двух электриков. Один мастер, а другой нет. Другой еще толком ничего не понимает в этой науке. Мастер сидит и просто говорит подмастерью. Делай там проводку. Вот так. Эту фазу сюда, эту сюда. Здесь прикручивай так. Здесь средние концы так. Здесь установи выключатель. Здесь связь трансформатор. Он все знает. Подмастерье ничего не понимает, но просто следует наставлениям. И в конце нажимай кнопку, и есть свет. В чем разница? Если даже сердце нечисто, но как мы можем избирать кайтова дхар? Следовать наставлениям чистых людей. Не следуйте наставлениям людей, имеющих чувственные желания, наслаждения, выгоды. Адхарма. Не нужно следовать за людьми не бескорыстными, которые просто хотят выгоды от вас. Те, которые эксплуатировать вас собираются. Но люди с удовольствием отдаются в эксплуатацию, лишь бы только заплатили деньги. Потому что деньги и долг векали одно и то же. Если дают мне деньги за труд, то это высшая дхарма, высшая справедливость. И не важно, какой труд, верно же? Водку он там производит, или табак он производит, или наркотики продает, или на бойне работает, или еще какая-нибудь греховная ересь, связанная со взятыми. Главное, деньги приносят мне работу. Это все оправдывает. Потому что деньги дают мне свободу. Думаете. Они дают мне свободу. Ну хорошо, что можно купить за деньги сейчас? В чем свобода? Просто пойти в магазин, и там великая свобода. Сейчас эти магазины как города уже маленькие строятся. Там столько всего, такая свобода, кажется, микрокосмос вообще, микровселенная. Заходите там, кажется, что вы свободны купить все, что хотите. Все можете купить, что продается. Но то, что не продается, купить невозможно. Деньги – это иллюзия свободы. Продажное счастье называется. Нужно понять этот принцип. Все, что продается, не может быть истиной. И все, что покупается, не может быть истиной. Изначально Господь создал эту систему для обмена. Люди ее извратили. Так Прабхупада сказал. Этот мир изначально духовен. Сугубо материального сделали люди. Они сделали из этого торговлю. А Господь Брама сказал, будьте счастливы, Ягьи. Вот вам образ жизни. Обменивайтесь тем, что у вас есть. Постоянно обмен. Это не торговля, это обмен. Дадати, любовный обмен. Изначально это было установлено так, чтобы любовь в обществе увеличила. Это был прогресс. Чистая любовь, бескорыстная любовь. Сейчас, поскольку мы живем в мире корости, и любовь стала тоже продажной. Всегда есть какая-то выгода в этом. Оценивать партнера с точки зрения выгоды. Не стоит с точки зрения, что мы должны помочь друг другу обрести сознание Бога, вернуться к совершенству, к своему вечному изначальному положению. Нет, об этом люди вообще не думают. Они хотят вместе зарабатывать деньги. Строить дома, покупать машины, прогрессировать, смотря как там соседи живут. Как я был удивлен, помню, еще в школу не ходил. У нас был диван какой-то старый. Мы жили бедно в то время. Родители. Как и все, богатых тогда не было. Коммунисты, они все были бедные. И был какой-то старый диван, страшный. Нам было все равно, были детьми. Дети не различают этих вещей. Но я помню, как родители переживали, что у них нет мебели. Соседи даже, то есть даже друзей пригласить некуда посадить там. И диван такой страшный. И мать говорила об этом. Отец... Он был водителем, он перенес с работы какой-то там дермантин, не знаю, какой-то материал, знаете, машины там сиденья обивают. Ну, утащил с работы рулон. Ну, в те времена это было обычно делать. Несуны все были. В магазинах ничего не было, и денег тоже не было, поэтому все были несунами, там, с завода, с работы. Те, кто работал, тот, кто имел. То есть, как говорит Жванецкий, что охраняешь, что и имеешь. И вот он принес какой-то рулон, какой-то ткани такой прочный, знаете, для сидения машины такой, ну, хороший. И они обили эту ткань, этот диван. И диван был, ну супер просто, знаете, цари можно садить. Там все собрались вокруг дивана и просто молились на него, никто не садился. И позвали соседи сразу же. Посмотрите, у нас дома диван. Соседи не улыбались. Диван вообще. Так расстроились, помню, так расстроились. Там бурчала эта жена на своего мужа. Слушай, у нас ничего нет, посмотри, у людей диван нормальный. Прогресс. Это путали всегда с прогрессом. Тут вам заработать деньги и показать их, начнется быстрый прогресс у всех. Как прогрессил один мой родственник. Я навестил, он уже вырос. То есть, и он ничего не делал. Жаловалась мать, тетя моя, это мой двоюродный брат, что он ничего не делает. Вообще не работает, ничего не делает. Я вот, говорит, там работаю где-то, работаю, поддерживаю всю семью. Он уже взрослый, ничего не делает. Я их навестил с поезда, а при этом должны были заехать за мной. Я им позвонил, что вот я по этому адресу сейчас остановился, родственников, заезжайте за мной, и там, потом я поеду вашим. И вот мы сидим, а я жду преданных, мне там, что там делать. Ну, обычно родственники еще, знаете, далекие от всего, с трудными привычками. Ну, вот хотя бы там чуть-чуть что-то, ну и хватит, там долго нечего делать. А ему нужно со мной поговорить, уже мой брат, он меня помнит еще с детства. И всякую чушь несет. Ну, обычно родственную чушь, это знаете. Там, что вот деньги, там не деньги, там как жить, как не жить, кто плохой, кто хороший, там, в таком. Как обычно люди время проводят. И тут за мной преданно переживает. На джипе. Ну, в его понятии, я сейчас имитирую его понятие. Джип, понимаете, джип это что-то. Это что-то серьезное очень. Прада. Гордость переводится, да? Прада. Ложное эго вообще джип называется. Такой лакированный, то есть такие колеса у него везде пройдет, знаете, он такой супер джип. Два джипа, вернее, приехал. Еще прежде просто приехали встретить. Там, тоже в Саре, там, Матаджи вышли, там, Брамачари, там, небольшая, там, но не все приехали, но встреча. Несчастный брат, он просто поперхнулся. Два джипа за мной, за одним. И столько людей меня встречает. Он говорит, а ты что, за тобой приехали? Да. За мной приехал вертолет, улетаю все. То есть я сымитировал, что у меня все есть, знаете, что там, за мной тут джипы, там вертолеты прилетают. И у меня начался прогресс после этого. Сейчас он богатый человек стал. Он же был в Тамагуде просто. Ну, он позавидовал, ну как, брат развивается, как я могу? И та же, смотри, эта система прогресса, она даже начинается со школьной скамьи. Вот видишь у того, как хорошо, а ты бестолочь вообще. И я сравнивают, противопоставляют, подчеркивают. И включают это в соревнования, чтобы соперничать, чтобы конкурировали. Иначе не будет прогресс. Это в низших гунах люди устраивают. Это не прогресс, это конкуренция. Не путайте эти вещи. Животные так же. Сильный поедает слабого. Вот и все. Они взяли этот принцип. Дарвин его распространил на свою голову. Он сожалел потом об этом. Потому что стал уже понимать, куда это приведет, похоже. Он говорил, мне так кажется, я не уверен. И он стал сомневаться. Но уже люди все поняли. Это, все это научно открыто. Нужно применять. Нужно применять. Что? Нужно оружие создавать. Выживать сильнейшее. Именно когда эта концепция утвердилась в мире, было создано первое оружие массового поражения. Хлор. Людей травили, как тараканов на поле битвы. Когда это сделали, мир содрогнулся и сказал, как? Подождите, а где же нравственность? Война, ну все равно, должна быть какая-то нравственность, какие-то законы. Как это человечность? Должны быть, ну, какие-то принципы, даже в военной жизни. И вышел какой-то генерал и сказал, наука доказала, это прогресс. Выживает сильнейший. На этом все держится. Вы сентиментальны. Это прогресс. А вслед за этим ядерная бомба. А сейчас еще более страшное оружие. Это не прогресс. Это змея закладывает собственный хвост. Самоуничтожение. Нельзя путать эти вещи. Но видимость прогресса они создают. Красивые здания, небоскребы, все эти открытки имеют. Нью-Йорк, знаете, там он, с моря, вот как он выглядит, все это плакаты делают, картины в рамке. Вот прогресс. Никакого прогресса. Однажды Прабхупада сидит так вот в Индии и общается с индусами. И там он, знаете, там очень сильно проповедовал индусам. Сильно проповедовал. Что они отклонились от своей культуры. Отказались от этих регулирующих принципов религии. Подражают Западу. И там видно, как Прабхупада это все так вот прямо, могущественно говорит им в лицо. Ну и даже индусы, они, конечно, смиренные, там садху, но они начинают, им неприятно все это слышать. То вы говорите с вами же, вы говорите, что там нарушают все принципы религии, а мы соблюдали эти принципы религии сотни лет, и к чему мы пришли? Мы сейчас нищая, отсталая страна, где могущество? Запад могущественный. Они стоят никакие принципы религии, но они могущественные, они захватили весь мир, они создали свою культуру, они все захватили, смотрите. Финансовое могущество, экономически, политически, державы, а мы никто. А вы говорите, нам опять вернуться к этому, к соблюдению принципов, к воспитанию святого имени. И Прабхупада спрашивает, а где вы видите могущество? Кто могущественный? Говорите на Западе. Молчат. Наполеон? Гитлер? Сталин? Где они сейчас в Прабхупаде? Подумайте, где сейчас эти личности? Где прогресс? А? Майя, иллюзия. Вы забыли. Интересная была статья однажды в газете. Я там был заголовок, потом я прочитал. Джон Кеннеди сейчас является вождем племени Мумба-Юмба. Я не помню, как это называемое племени, но вот Мумба-Юмба. В Южной Америке. Я думаю, что это реинкарнация статья, надо прочитать. И читаю. Оказывается, какой-то там человек, он, будучи журналистом, оказался в тех регионах Южной Америки. И каким-то образом оказался в этом племени. На обычные племя там, они что-то в нос там прокалывают, там какие-то перья носят такие, знаете, там, юбочки у них такие, там, копья. Охотятся там, змеи едят, что-то такое. Все просто. И вождь подошел к этому человеку белому и сказал, я Джон Кеннеди. Ага, очень приятно, Харе Кришна. Я так и думал, конечно, понятно. Нет? Все думают, что они Наполеоны, Джон Кеннеди, что-то такое. Он несерьезно к этому отнесся. Человек увидел его реакцию. Да, я, говорит, помню. И описал подробный план Белого дома. Вождь племени Мумба-Юмба. Описал все детали жизни. Он написал в этой статье, что он помнит, он знает. Никто, это секрет вообще. План Белого дома, да вы не дождетесь, это же секретное, совершенно секрет, под грифом. На память взял, начертил, рассказал все кабинеты, все устройства Белого дома, пожалуйста. Не веришь? Я Джон Кеннеди. И этот человек написал статью, Джон Кеннеди нынче вождь племени Мумба-Юмба. Где же вы видите могущество, где прогресс? Сегодня он ученый, завтра он собакой рождается или кошкой. Где вы видите могущество? Внешне, а что там происходит внутри? Когда там приехали в Петербург, белые ночи, знаете, мы впервые видели этот город, самый культурный город в мире, нам казалось. Ну, то есть там фонтанка, там гранит, там берегов вообще нет, это все в граните. Там летний сад, где Пушкин гулял. Там этот Павловский замок есть еще, где задушили Павла, да? Задушили его там. В общем, культурный очень центр. Подушками там задавили и все. Там революция была, то есть там стреляли, убивали там на этой площади. Аврора там стоит, с которой этот выстрел был первый, чтобы поубивать всех людей. В общем, центр мировой культуры. Петр Первый на костях построил с самого начала. Но выглядит, конечно, это потрясающе. Кажется, могущество. Но все в граните, берегов нет, гранит. Вся Нева, все каналы, дома там, произведение искусств, каждый шедевр. Улица Зодчего Роси еще и белые ночи плюс. И мы гуляем и наслаждаемся Санкт-Петербургом. Вот я забыл, что хотел сказать. Увлекся Санкт-Петербургом. А? Да. Никто не подошел, не предложил, но история была по-другому. И мы восхищались. И там были местные люди, мы с ними там жили, знакомились как-то. Мы приехали туда учиться, жить тоже. И стали говорить, какой Петербург. Ничего подобного мы не видели. Они сказали, да, мы тут живем уже не первый год. Он красив внешне. А внутри живут клопы. Ну, это чересчур. ну, чересчур. Ну, уже вообще чересчур. Но когда пожили в Петербурге, дворы-колодцы, знаете, что такое двор-колодец? Там никогда не бывает солнечного света. Не попадает. Вы даже не знаете, какая погода на улице, живя в дворе-колодце. Замкнутые дворы, колодец. Там нет газонов, нет растительности, там просто дома и дороги. Это Петр Первый придумался. Просто камень, 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 камень. И дворы-колодцы, каменные мешки такие. Если посмотреть снизу, как из колодца, смотрите, вот такой кусочек неба, все. И вот во дворе колодца, вы даже не знаете, какая на погода, облака там или солнце, вы не знаете. Понять не имеете, как одеваться, как выйти на улицу. Сотни лет туда не проникает солнечный свет во дворе колодца. Когда вы заходите просто вот в подъезд в этот, вы чувствуете запах, где сотни лет вот эта микроатмосфера создана определенная. Жуткая, ужасная совершенно. Люди там с ума сходят внутри этой красоты. Каково? Не поддавайтесь иллюзии, Прабхупада говорит. Однажды он показал ученикам этот пример, когда они гуляли по Нью-Йорку, закат, и солнце отражалось в небоскребе, знаете, как полыхало там все это, зеркальный небоскреб, как было зрелище. Прабхупада показал ученикам, они были восхищены этой картиной. Да вот так же майя действует. Реальность совершенно с другой стороны. Но какое потрясающее отражение. Но вы ничего не можете взять от этого отражения. Ничего. Она потом ослепляет, но ничего не дает. Это иллюзия. И что же в корне этого? Отношения мужчин и женщин. Поэтому такие дома, такие машины, поэтому нужны деньги. Вот и все. Это Запад. Стимулируется сексуальное желание и прогресс наступает. Возбуждение. Нужна энергия, чтобы людей эксплуатировать. Покажите ему сексуальный объект. И он будет действовать. Почти бескорыстно. За маленькую плату. Осла кормят травой или морковкой, которой вокруг полно-полно. За что? Чтобы он работал. Потом еще ослицу придут к нему. Вот и все. И он абсолютно доволен. За пучок травы. Потому что есть еще другой важный стимул. Ослицу еще приведут. И ты их знакомит, он подходит к ослице, чтобы наслаждаться с ней жизнью. А ослица, она имеет характер. Она же не просто машина, она личность. Даже своя гордость есть, свое достоинство. Что это ко мне подходит? Надо познакомиться сначала. А как они знакомятся? Он же забывает о знакомстве, он сразу хочет вступить в отношения. Он же осел. А у ослицы есть свое достоинство. Я так не могу. Представляете, я не продажная какая-то ослица. Я набью его копытом за ней по зубам. Он получает по зубам, думает, ничего, нормально, это же ослица. Это объект моей любви и поклонения. И он по зубам получает каждый день. Пучок травы по зубам несколько раз. Груз тяжелый каждый день. Немножко секса, все. Жизнь полноценная считается. Полноценная жизнь. Это наслаждение сравнивается с наслаждением верблюда, который ест колючки. Там ни вкуса, ни сока. Там одна боль. Здесь нет верблюдов, к сожалению. А вот в Средней Азии есть, и там видно это на глазах. Странное вообще зрелище, когда едят колючку. Да, нужно представить, а как это он еще может есть колючку? Это удивительно. Очень колючая. Притронуться невозможно. Вот так вот губами и ест. И когда язык высовывается его, он весь пронизан насквозь, как еж. Вот весь пучок такой языка. И кровоточит. И вот эта кровь смешивается с этим вкусом сухих колючек и кажется вкусным. Иллюзия. То есть любое живое существо наслаждается иллюзией в этом мире. Но человек способен понять, отличить дух и материю, истину. Поэтому принцип яги дает шастры без иллюзий. Счастье ты будешь наоборот, не приобретая, а отдавая. Именно отдавая ты будешь приобретать, но в процессе всегда действуй, отдавая. Всю свою жизнь посвятить, отдай. Тебе не за что будет цепляться. Ты не будешь страдать в этом мире. Даже в момент смерти ты не будешь страдать. Ты будешь свободным в момент смерти. Это истинное освобождение. Истинное счастье – общаться с дорогими сердцу людьми, как по вечерам. Воспевать вместе, обсуждать какие-то ливы. Истинная религия – когда человек не имеет никаких корыстных мотивов. Так Прабхупада дает нам изначальные понятия. Такая цельность санкиртана-яги, что она возродит как бы эту традицию духовную. Просто воспевая Харе Кришна, говорит, вы станете совершенным, Прабхупада сказал. Шрила Прабхупада ки джай. Харе Кришна. Какие вопросы, пожалуйста? Возможно ли помнить прошлую жизнь? Ну, видите, примеры говорят об этом, что это возможно. В утробе матери многие вспоминают много жизней. Написано в Бхагавате. А, то есть ты хочешь вспомнить прошлую жизнь? Но это и так очевидно. Прошлая жизнь. Можно не вспоминать. И так понятно. Друг на друга посмотрите и все поймете. Вы же продолжаете это с прошлой жизни. Точь-в-точь. Точь-в-точь. Ваш облик говорит о том, что вы были привязаны к подобному существу. Делайте выводы. Женщины рождаются, потому что они думали о женщине в прошлой жизни. Это мужчины, думающие о женщинах в прошлой жизни, в основном. Все здесь сидящие – это мужчины в прошлой. В какой-то из жизней. Но они развили привязанность к женщине. Красивая или некрасивая, посмотрите на себя в зеркало, примерно вот такой же. Примерно такого же типа. Что тут сложного? Все же видно. Кеннеди, похоже, да, он думал о чем-то странном. Ему надоела эта цивилизация, похоже, вот так. Он хотел простой жизни какой-то. Воевал с индейцами, вот стал индейцем. Что? Привязался к индейцам. Там была одна проблема. Много индейцев, здесь нет, много вождей, мало индейцев. Все хотели быть главными. Кеннеди был самый главный. О чем думаете, тем и станете. Так говорится. Мы сейчас стали кем-то, значит, о чем-то думали раньше. Правда ведь? Каждый человек думает, что он красив. Верно же, он так, где-то внутри считает, что он красив, неплохо выглядит. В каком-то смысле это отражение наших желаний тела, но еще есть навязанные моменты. Из-за плохой кармы могут быть навязанные моменты, которые нам не нравятся в нас самих. Вот то, что вам не нравится в себе, это навязанный момент. Это говорит о ваших поступках в прошлом. А то, что вам нравится в себе, это уже стало вашей природой, вашими мыслями и желаниями. Значит, судите, что вы желали и что вы делали в прошлой жизни. Видите, уже понятна ваша деятельность. Что тут сложно? Просто помнить прошлую жизнь ничего не объясняет нам. А вот когда вы понимаете глазами знания, это вы получаете истинное понимание вообще. Что вы не любите в себе? Это ваши грехи совершенно в прошлом, о которых вы сожалели. Вы сейчас сожалеете об этом, но уже по-другому. Что-то мое качество стало. Грех тоже мы не помним, а качество осталось, мы сожалеем. Но есть плохие качества, которых я не сожалею. Я это культивировал и приобрел. Я этого желал. Гордость, например. Все любят, что они горды. Потому что они этого хотели в прошлой жизни. В прошлой жизни. И все, теперь мы стали гордыми, и это нас не расстраивает. То, что мы хотели, мы получили, стало нашей природой. Теперь мы заинтересовались санкиртана-яги. Это тоже о чем-то говорит. Как правило, Прабхупада говорит, что это джива уже старая. Уже имеет большой опыт материальных воплощений. Нас уже хоронили на всех кладбищах мира. По много раз. Очередное воплощение. И нам кажется уже достаточно. Мне уже 20, 22 года. надоело жить. За 22 года вы не устаете жить. За этим есть множество воплощений, множество, большой опыт. Поддержание на человеческое существование. Можно это не анализировать, какой смысл. Все свое ношу с собой, говорится. И так все понятно. Но многие хотят узнать прошлую жизнь, потому что надеются, что они были каким-то человеком большим в прошлой жизни. Может быть, был царем, допустим, там, или каким-то поэтом известным, или ученым, может быть, был. Это редко. Поэтому все разочаровываются, когда узнают прошлую жизнь, все разочаровываются. Лучше бы я не знал об этом. Мудрый человек не беспокоит людей, когда они делают что-то неправильное. Дети любят. Он действует собственным примером, чтобы вовлечь в какую-то хорошую деятельность. Так поступает, терпеливо. Чтобы вовлечь людей в бескорыстную деятельность, нужно огромное терпение. Потратить жизнь минимум на это. Не так просто. В страсти кажется, сейчас ему скажу хорошенько правду, и все изменится. Но так возникает конфликт. Не меняется, к лучшему конфликту происходит. Еще хуже становится. Примером и терпением можно что-то изменить. Установить какую-то правду. Правда — это две вещи. Это слово и поступок. Вместе. Недостаточно сказать, нужно еще жить долго, подавая пример. Пример полный подает человек тогда, когда всю жизнь проживает сознание Кришны. Тогда все его слова люди будут вспоминать, что он говорил. Он уже ушел. Но он ушел в сознание Кришны. Он все же провел в сознание Кришны, его пример. Так, что же он говорил? И будут вспоминать, что он говорил постоянно. Думать об этом. Так устанавливается истина. Ни в борьбе, ни в конфликтах. Пример. Нужно просто знать, куда отдавать. Мы говорили в лекции об этом. Служите духовному учителю миссии. Гуру предложит ваше служение. Если мы не очень квалифицированы, но мы служим гуру, тому, кто имеет эту квалификацию, служить Кришне. Он служит Кришне, а мы служим ему. И так мы очищаемся от мотива. Этот пример вы помните, когда один пуджари подошел к Прабхупаде, ученик, и сказал, что Прабхупада иногда, вот я служу Раде Кришне, иногда я совершаю оскорбление в алтаре, как он говорит. Прабхупада был невозмутим. Он сказал, ты служишь Раде Кришне? Да. Это и есть оскорбление. А что же делать? Ну, делай, говорит, это от моего имени, и Кришна примет. Потому что если ты будешь сам делать, ты не сможешь. Ты будешь совершать оскорбление, ошибки. Ты несовершенно. Но от имени духовного учителя Кришна обратит на это внимание. Этот человек принял гуру, Кришна сразу обратит на него внимание. Это преданный. Я пишу, это преданность. Если он мне непосредственно будет поклоняться, это не преданность. Выскочка называется. Кришна не очень обращает на него внимание. Настоящий преданный, когда он служит моему преданному, вот на это я уже обращаю внимание. Так что у нас, видите, очень мудрый есть шанс, парампара устроила все очень хорошо. Благодаря преемственности мы развиваемся. Кармой. Рождение, например, у нас есть тело, и в этом теле что-то нравится, но что-то не нравится в этом теле. И то, что нам не нравится, это навязано природой, как следствие моих ошибок. Я это понимаю как ошибку, и тоже совершал ошибки, грехи какие-то, и таким образом навязано. А то, что нравится мне в этом теле, это воплощение моих желаний в прошлом. Даже если это греховно, но мне нравится, это было воплощение моих желаний. Я не видел это как грех. Даже дурные качества могут нравиться во мне. Нет, гордость, например. У людей материнство, гордость не считается грехом. Это нравится, что родился гордым, в гордой семье, с убеждениями какими-то, с таким вот наследством, гордым, гордой личностью. Да. Или вожделение не считается грехом также. Они это приобретают сознательно для чувственных наслаждений и узаканивают. Есть вещи, которые, дар, талант, которым я не знаю даже, что он есть у меня. Я могу не знать об этом, но он есть в силу того, что я что-то сделал для Бога в прошлой жизни. Я получил этот плод неожиданно для себя. Итак, я неожиданно получаю недостатки для себя какие-то плохие, или какие-то таланты могу неожиданно получить, а все остальное это просто мои желания воплощенные. Нужна ли свобода выбора? Она необходима для того, чтобы обрести, войти в отношения с Богом. Потому что любовь, бхакти, она невозможна, если нет свободы выбора. Любовь подразумевает свободу, полную свободу. Поэтому изначально живое существо обладает полной свободой, как бы, вот эта вот индивидуальность обладает. Есть Кришна, а есть Джива, говорится. Хотя кроме Кришны ничего нет, тем не менее, есть различия в этом единстве. Потому что там бхакти присутствует. И благодаря этому мы поддержим это различие, мы не сливаемся с ним. Потому что любовь исчезнет, если мы сольемся с объектом. Бхакти поддерживает это различие, разнообразие. Это свобода. Вот это проявление свободы выше. А в материальном мире она является источником страдания и свободы. Кто самый свободный? Прабхупада взял таракана однажды в комнате, поймал большого такого индийского, окно открыл и говорит, теперь я тебе дарю весь мир. И... свобода. Материальная свобода, как человек вот выбросить там в тайгу, в лес какой-нибудь или в океан в середину, свободен. Но это зачем? Тогда мне такая свобода нужна. Вопрос тогда. Проблема. Нужно прибежище найти в этом мире. А полная свобода это в Кришне. Океан, значит, что мы утонем. А Кришна это поддерживающий принцип. Где бы мы ни были, нас поддерживает Кришна. Куда вас туда не сбросит, все во Вселенной. Вы нигде не погибнете, все за ним Кришна. Вы свободны на самом деле. А без Кришны это все океан, где мы просто тонем. Это надо женщин спросить. Я мужчина, мне опять нужно думать о женской психологии. Однажды к Прабхупаде пришла мисс Америка в Индии. Ну, ее там возили по всяким местам интересным. И там вот Прабхупада, вот американские там ученики. Интересно было посмотреть, туристки этой. Она пришла, мисс Америка, то есть одетая, соответственно, там, макияж у нее, ну, все как надо, как мисс Америка, как самая красивая женщина. В сопровождении там красивых мужчин, также богатых. О, как приятно, она говорила, как хорошо, как мне все нравится. Я так все смотрела, так благословляла своим взглядом, хлопала ресницами, так знаете, так хлопала. Прабхупада это смотрел и сказал, а вы в моей книге читали? Нет. А почему вы говорите, что вам все нравится? Почему вы говорите, что хотите еще раз прийти? Она стала хлопать глазами чаще. Не знала, что делать. Их сковывает эта роль искусственная. Они уже не могут вступить в отношения, видите? Это манекен выставочный. Это их проблема. Всех знаменитых людей. Они страдают, потому что у них нет отношений. Шоу. Они просто шоу. Просто собачка, которую показывают всем. Выставочный экземпляр. Породистая. Но отношений нет. И люди такие же окружают тоже. подобного рода, поверхностные. Им нужно хлопать ресницами, там, следить за своей мимикой, там, за движениями, за своим платьем, за своим украшением. Это большая проблема для сознания. Лучше просто тогда наголо сбрить все волосы женщины. И ходите нормально общаться со всеми. По-человечески. Нет, конечно, это не нужно делать женщине. Нужно быть естественным, нормальным. Женщина — это не выставочный экземпляр. Это не для выставки. Там другая цель. Обман, я согласен. Полный обман. Так и есть. Майя обманывает. Чувство и наслаждение — это только женщина, больше ничего. В этом нет. Нет, а не то, что хотел, а то, к чему привязан именно. Вот он привязан к женщине, а женщина не хочет быть, верно же? Но он привязан к ней. То же самое. Ее шит, женщина называет. Женщина — наслаждение — это одно и то же. Любое наслаждение имеет, то, что дает наслаждение, имеет женскую природу, прокрити. Это воплощено в женщине. А мужчина не может наслаждаться ничем в этом мире без женщины. Ни пищей, ни одеждой, ничем. Ни положением, ни деньгами, если нет женщины. Поэтому все равно у него сознание сосредоточено на женщине. Пищей. Можем стать. Конечно, есть свои пределы. Если человек привязан, скажем, к машине, он машиной не родится. Нет, но он не к машине привязан, а к женщине. Машина напоминает ему женщину. Если мужчина не привязан к женщине, у него не будет такой красивой машины. В Индии они ездят на куске железа просто. Это не привязано к женщине. А здесь не машина, это что-то другое, это колесница. Здесь еще есть рядом сиденье обязательно. Обязательно есть сиденье рядом. Вы заметили, нет? С зеркалом. Зеркало должно быть. DVD, MP3, MP4, MP5 должно быть. Все. Мягкие сиденья. Там все желания машина выполняет. Она, если вы руку приближаете, она уже стекло опускается, уже все предусмотрено, понимаете, все, может, пробкой сидеть можно круглые сутки. Это еще туалет подвести к подсидению, и все. И, если рядом женщина, то нет проблем. То это даже хорошо, что пробки на работу не нужно. Вы звоните, я в пробке, а рядом женщина, и все. Никаких проблем. Это для женщины. Мужчина так красиво выглядит, машина такая красивая. Для чего? Чтобы женщину возить там. Видели, как к этим к ресторанам подъезжают такие машины, самые красивые туда подъезжают машины. Самые блестящие, самые яркие. И там сначала машина останавливается, так, дверь открывается так бесшумно, так, и такой мужчина красивый выходит. Хорошо одетый, знаете, такой так. Бух, дверь закрывается, красота. Просто она обходит машину, быстро-быстро-быстро открывает дверь. Раз, и там сидит она. С голыми ногами такими. Прям сумочками. И она не спешит, она там собирается выйти, он ждет ее в такой двери. Дайте руку. У нее сумочку, руку там. Встала, дверь за ней закрыла, она пошла уже, все, она пошла, дверь закрыла, обгоняет ее, дверь открывает перед ней, заходит сюда. Вот и все, вся культура в этом. Причина женщины этой машины. Не Кришна. Не Кришна причина этой машины. Дурга стимулирует. Блестящие формы имеет. Но самая блестящая форма для мужчины — это женщина. Воплощение всех желаний. И что происходит, когда он общается с женщиной, думает про женщину, пытается вот проникнуть в эти отношения? Он становится женщиной. Он не замечает просто. Он думает, что он мужчина. Он давно уже мужчина. Я серьезно говорю. Мужчина становится все более и более... у него сознание уже трансформируется. Уже трансформируется. Мужчины сейчас нет мужчин. Они не способны понимать абсолютную истину мужчины сейчас. Они беспокойны. Они раздражительны стали. Они вступают в споры, как женщины, в скандалы. Где мужчины? Посмотрите на Жириновского, на политика. Женская психология полностью. Хотя выглядит как мужчина, но психология полностью женская. Он скандальный, он раздражительный, он актер хороший. Женская психология у человека. Хотя выглядит как сильный мужчина. Это видимость. Нет никаких мужчин. Мужчина знает, зачем он живет. У него есть разум, он твердый. И он способен женщину привести к Богу, которая вот имеет эти формы и все остальное, он может сделать ее женой и привести к Богу. Это мужчина. Иллюзия – это совместная, как есть объект и отражающая поверхность. Вот когда они вместе, создается иллюзия отражения. Когда они нет, нет такой иллюзии. Они вместе одновременно действуют. И каждый по-своему при этом. Наверное, мужчина, он возбуждается, когда смотрит на женщину. А женщина, она не возбуждается, когда смотрит на мужчину. Она возбуждается, когда на нее смотрит. Поэтому это одновременно происходит, по-разному. Как зеркало и объект. Как только он появляется, сразу отражается. Равноценным образом. Как огонь и масло. Огонь существует небольшой, масло есть. Масло падает в огонь, масло увеличивается. Масло сильнее тает, одновременно и поглощается, все соединяется, все прогорает. Женщина обусловлена с самого начала. С самого начала. Она более обусловлена, свободы больше. В 9 раз женщина более обусловлена. Так говорит Джинак Пандит. Поэтому ей труднее, без мужчины ей труднее прогрессировать, ей нужен кто-то. Но сейчас, в принципе, все имеют духовных учителей. Это решает проблемы для мужчин и женщин. Не так важно вот это. Даже семейная жизнь, что не получается у кого-то. Есть духовная жизнь. Можно на это перейти. Но вообще женщина обусловлена, конечно, больше. Мужчина свободен. Это самое главное для мужчины.
А иначе, если он терет эту
свободу, а если терет свободу, уже не мужчина. Если он попал в зависимость от объекта чувств, все это уже проблема. Он принимает это как долг, тогда остается мужчиной. Но как только чувство наслаждения охватывает его, это уже не мужчина. Ну то мы вчера говорили, джада. Только форма мужчины остается. Его опьяняет, мада, все, теряет контроль над собой, теряет понимание вещей. И женщины благочестивые должны знать это. Их специально воспитывали для этого, чтобы вступить в брак и как, когда Господь Читания женился на Лакшми Прии, первый брак. Матшати позвала ее сразу, первый же день после свадьбы. Как ты знаешь, за кого ты вышла замуж? Это браман. У него ни тени желания чувственных наслаждений. Будь внимательно сможем. Так. Знай, как общаться с ним, чтобы он не потерял этот разум. Женщины понимали это очень хорошо. Поэтому в ведической культуре есть одежда, и женщины тоже ориентируются, как-то мужчины одет. Они знают, как себя вести с каждым. Эти запрещенные вещи не использовались. Культура была высокая.
То есть, получается, решимость, какую-то свободу решимость, чтобы он был разумным.
Женщина сохраняет свободу по-другому у мужчины. Она получает от него где-то 50% благочестия, когда выходит замуж. Защиты, она получает все от него, от мужа получает все, что необходимо. Но она это все использует для него же. И так он остается свободным.
Я имею в виду, что тоже пишется этот пример, когда мужчина становится полностью зависим от женщины, она подчиняет его своим желаниям, начинает манипулировать им. И, то есть получается, что она сама же проигрывает от этого?
Конечно. Все проигрывают. Все общество проиграло уже. Все общество проиграло. Все. Там, где женщина получает такую свободу, все общество деградирует. Это в Гите написано об этом. Без духовных традиций женщина получает свободу. И так и начинается деградация цивилизации. Это неправильную свободу выбора не использует. Она начинает управлять мужчинами, женщинами. Все, мужчине не остается, свободы выбора не остается, духовное знание больше не принимается. Деньги, женщины, деньги, женщины, деньги, женщины, все. Нет, не нужно менять варну. Он получает культуру внутреннюю. Внешне остается тем же самым человеком. Гуны, они проявлены во внешнем мире, и также гуны внутри существуют. То, что мы сейчас говорим варна, это прарабдха карма, это воплощенная гуна уже. Воплощенная гуна, она не изменится. А внутри гуну можно изменить. Называется образование, воспитание, культура. Вот это меняется. Все достигают сатва гуны внутри.
Это значит, что, допустим, шудра может
стать гуна? Да, шудра может развить себе качество вайшнава. Внутреннее качество. Хотя деятельность остается то же самое. Он уже не квалифицируется как... Шудра не рассматривается. Вайшнав – это уже отдельная категория. Это бесклассовое общество называется. Хотя все разные работы выполняют, общество считается бесклассовым. Культура одна и та же. То есть у шудры, у царя и ученого одна и та же культура. И они отличаются ничем. Образ мысли, чистота – та же самая. А работы разные. Бесклассовое общество. Это варнашрама-дхарма. Определяется что?
Что еще зависит от глубины веры и духовной личности.
Что зависит?
Варна.
В конечном счете так, что все, что мы сейчас имеем в данный момент времени, это наш результат наших отношений с Богом. Это так. В конечном счете это так. Это описывается в Бхагаватам, в истории Тхуру Махараджи. Также упоминается, что две матери, одна родная, другая мачеха. И мачеха, она превалирует. То есть его отец благоволит к мачехе, а к его матери он не так расположен. И так другого страдает. Он спрашивает у матери, почему такое неравноправие? И она ему объясняет, что твоя мачеха, она совершала преданное служение в прошлой жизни. Поэтому у нее такое положение. А я в прошлой жизни не совершала преданное служение. Когда-то раньше совершала, в прошлой жизни нет. Но хотя я старшая жена, я нелюбимая. Это результат моих отношений с Богом. Вот
здесь.
Одна жизнь слишком короткая. Хотя за эту короткую жизнь вы можете сделать потрясающие вещи. Нас один преданный в Алма-Ате, он перевел Бхагавад-гиту на казахский язык. Это практически невозможное дело.
На это трудно перевести на казахский язык, то, что там написано в Бхагавад-гите. Но он перевел, 10 лет переводил. Он перевел, ее издали. И Говинда Махарадж пошутил. Он только сказал в шутку вещь. Говорит, теперь он может открывать казино. Он перевел Гиту на казахский язык, на такой язык, может открывать казино, если ничего не случится с ним. Это огромный вклад вообще. То, что вы с Садхана Кришна делаете, это вклад гигантский за одну короткую жизнь. Возможно, сейчас вы это еще не видите. Просто скрывается от вас этот вклад. Если откроется, вы возгордитесь. Но Прабхупада говорит, неинициированный бхакта на уровне Сократа находится у нас, выше. Философа Сократа, мировой известности личности. Но он говорит, неинициированный бхакта на этом уровне находится. Такой вклад. Если сейчас открыть то, что вы уже вложили на этот счет, вы можете возгордиться очень сильно. История про Санкиртану. Я уже так Санкиртану не занимаюсь, как раньше, на улицах. Я выходил раньше на улицу, но я ругался с людьми частенько. Меня раздражало, что ничего не понимают. Вообще ничего не понимают люди. Я вступал с ними в такой вот разговор, ругал их, как правило. И когда ругал, они слушали почему-то. Это, как бы, видимо, моя природа, и она вот помогала мне распространяться. Если я пытался быть благочестивым, таким, знаете, смиренным, скромным, любящим, ничего. Пока псинку горохом. Пока я в гнев не войду, то есть никто не останавливается вообще. У меня был успешный пример однажды. Я пошел к магазину, это было в Петербурге давно. Я пошел к одному магазину, книжному, у входа встал, чтобы распространять книги. Речь за книгами, да, ну я книги тоже показываю, гиту. И Кришна послал человека какого-то упрямого, глупого, но ему интересно было. А это означает, что с ним, от него не отвязаться, он все говорит, какую-то ерунду говорит, а я с ним спорю, он накаляется, мы уже ругаемся, я ему объясняю. Вот просто я уже кричу, уже не замечаю никого вокруг. А люди, они в магазин заходят, выходят, а мы ругаемся с ним прямо у входа. С книгой это все это. Я ему говорю, что ты должен купить, иначе ты так должен прочитать, что тут вообще говоришь, нужно подготовиться сначала к беседе, прочитай сначала книгу. А он вроде соглашается, потому что у него сомнения, вот продолжается это все. И где-то час. Час, это люди заходят из книжного магазина, выходят и заходят постоянно, и слышат эту беседу. И покупают у меня книги. А я ругаюсь, продаю книги, а я ругаюсь, я этот человек просто достал, понимаете? Я эти книги 15 штук распространил, в то время это было невозможно. Я смотрю, книг-то нет больше уже. Я говорю, дорогой, книг больше нет, ты не сможешь купить. Нет, одна книга осталась. Он так и не купил книгу вообще. Я зря на нее время потратил, думаю, зря. Расстроен был. А книг уже нет, люди купили. И одна книга осталась, магазин закрылся. Я думаю, как-то странно, одна книга осталась. Почему? Нужно тоже, а уже поздно, темно. И какая-то женщина бежит, быстро бежит ко мне. То есть какая-то пожилая женщина просто услышала, была здесь, ушла домой и сказала, там какую-то книгу распространяют. Интересно, говорит, очень там ругаются там всякие. А что, ты не забыла название? Говорит, кажется, вот это Бхага, он говорил, Бхагавад-гита, как это гита. Она давно искала преданных, это там соседка ее. И она бежит к этому книжному магазину, ждет. И там я еще стою с этой одной книгой. Она говорит, есть, осталось. Говорит, вот одна книга осталась. Она стала преданной потом. Всегда были вдохновляющие какие-то сцены, когда мы ходили на Санкиртану. Но мы не выходили тогда, как вот, скажем, Ашма Рамачари, он каждый день выходит, скажем. Иногда это становится чем-то трудным, рутиной, да? Иногда. А мы выходили тогда, когда у нас есть время, мы как-то готовились, у нас был энтузиазм, было желание, что вот сегодня будет Санкиртана или завтра, мы готовимся все на Санкиртану. Для нас это был праздник. Санкиртана всегда был праздник. Мы выходили, я выходил на обеденном перерыве. На улицу выбегал, пока обеденный перерыв, выбегал на Невский проспект, недалеко я там работал. На Анечков мост и книги распространял. Пытался. Это был тоже праздник, необычное что-то было, какое-то действие. А когда ты уже работает постоянно, там уже другая схема совсем. Там нужна такая садана, знаете, общение хорошее, киртаны и так далее, чтобы быть в этом тонусе. Один преданный приехал на север, там, в Тюменской области, где-то там какие-то вагончики, буровики там живут, работают. Он привез туда книги Прабхупады. Сам думал, как же им представить, зашел в какой-то вагончик, сказал, вот книги он привез. Что за книги там? Мужчины там лежат, там отдыхают, эти рабочие. Ну, а йоги вот книги здесь. Карма-йога, гьяна-йога тут. Один лежит, и что, на всякую ерунду носите? Ну, всякую ерунду привозят нам сюда. Вот кому не лень вообще приезжает. Нет, чтобы что-то о Кришне вы почитать привезли. Такая Кришна, говорит, конечно же, вот книга, источник, конечно, наслаждения и прочее. Такие чудеса. Одна женщина распространила все наши книги сама в магазине, продавщица, в ювелирном магазине. Мы туда прибежали, мы не различали, где какой магазин, куда мы идем, холодно, это север. Такой холод был собачий просто, знаете, с санкиртами, с этими тележками, к такому морозу были не готовы. Просто мелкими перебежками, и куда-то мы забежали, оказалось, ювелирный магазин, золото. Бархат такой, красный бархат, видите, золото висят на витрине. Тут витрина, женщина за прилавком такая же, в бархате все. Такая прическа, не знаете, там трехлитровый баллон, наверное, там. Вся в золоте тоже такая, представительница. Такая стоит, величественная, и тут мы заходим. С этими телегами, с морозом, там вообще на нее не смотрим, там снимаем и рукавицы, там руки замерзли, там ноги замерзли, мы там греемся, там хотим уже ботинки снять тоже, погреться. Ну, север. И она так нас смотрит, не может понять, что это такое вообще. А мы говорим, мы книги принесли вам посмотреть. А что за книги? Так она. О Боге. А кто такой Бог? Она такая эмоциональная была. А нам уже все равно, таким образом, говорит, живое существо. Она такого в жизни не могла представить, что Бог живое существо. И как она изменилась, это величественный вид, как стал другой, у нее плечо как-то покосилось, знаете, как-то все изменилось, она простая такая, как-то стала, как ну-ка, дай посмотрю. Такая простая, она вообще боевая женщина. Золотом торгует. И смотрит тут Бхагава, там Гита, комплекты, что-что, а бой, а личности, подожди. И она взяла все эти комплекты, вот это ушла, и деньги. Всем своим знакомым распространила там куда-то. Еще принесли несколько комплектов. Ее просто поразило, что Бог живой существует. Где были какие-то чудеса, приключения обязательно в Санкиртане. В сапожной мастерской там люди сидят, у меня гвозди так торчат, знаете. Целый день они колотят. Мы туда тоже пришли от мороза. И у них никакого интереса, они колотят, как дятлы. Работа такая, что нужно просто колочивать гвозди, ни о чем не думать. А тут какая-то философия, еще панишаты принесли, гиту принесли. Они говорят, не-не, нам, да не будем мы читать, не нужно, не нужно. Нет. Никто, все спокойно сидят, колотят, даже не обращают на внимание. Один человек говорит, плохие книги. О Боже, почему? Вы что, читали? Читал. И почему плохие? Что плохого? Ну, мясо нельзя, курить, пить нельзя, с женщинами нельзя, плохие книги. Я говорю, так это же хорошо, что пить нельзя, курить нельзя, интоксикация нельзя, незаконный секс нельзя, это же хорошо. Ну да, говорит, хорошие книги. И он стал говорить, покупайте, возьмите у них книги. Да мы не будем читать. Да почитайте, хорошие книги, читайте. Ну просто купите. Ну ребята же приехали, просто купите книги. Ну ладно, купим. А сколько стоит? Да не считайте, дайте мне денег побольше. И он распространил. Мы... Необычно, правда? Удивительно были. Всегда придет. Но когда я выходил распространять, я же обычно проповедую, а тут нужно идти на улицу, это... Там нужна какая-то другая энергия, нужно еще привыкнуть к этому. Вышел на марафон с преданными, и все там по 30, по 40, по 50 книг, я ни одной. Я думаю, как-то скрыть надо это все. Позором я на голову. А скрыть невозможно. Полностью я обратно притащил, боже мой. Ну что же делать, помолюсь Кришне. На следующий день выхожу 5 книг. На третий день выхожу 20 книг. На четвертый выхожу 60 книг. И так дальше. А потом уже в поезд заходим. Остались книги у нас, мы в поезд заходим. Ехать дальше. Уже уставшие, ложимся спать. А люди все обсуждают, кто такие, что тут и что у вас за книги. А мы да спать хотим уже, все там, книги. Будет? Покажите книги. Слушай, спать хочу. Вот сам смотри, открывай, сам смотри. Опять говорю, сколько стоит? Да столько стоит, все. Просыпаемся, книг, деньги лежат вообще. Это же когда марафон, вот такое, раскручивается. Уже они сами просто распространяются, книги. Просто шли в поиск, легли спать, все, книг нет. Удивительно, ливы такие. Как бы уже сам вид распространяется, что люди понятно, что миссионеры, как-то уже видно становится. Очевидно. Прабхупада хотел, чтобы мы были такими, в таком вот виде находились. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Гаура Нитай ки джай, Гаура Примананда ки джай.